убеждением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня наши баррикады проходят в формате круглого стола. И с нами за этим круглым столом Андрей Епифанцев, историк, публицист. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
И Абдуллах Мохаммед Аль-Хамадех, член благотворительного фонда «Руссар», теперь уже гражданин Российской Федерации. Здравствуйте, Абдулла.
Слава Богу, давно. Здравствуйте.
Ну и мы сегодня попытаемся понять, как мы, как граждане Российской Федерации, как Российская Федерация, как государство должно отреагировать на те угрозы, которые, ну, совсем недавно раздались в пространстве информационном, имеется в виду тот ролик «Скоро, очень скоро», где обещают теракты на территории России. Впрочем, это не первые угрозы, я полагаю, не последние со стороны Исламского государства, запрещенной в Российской Федерации террористической организации. Пытаемся понять и с точки зрения спецслужб, и с точки зрения историка, и с точки зрения политолога, сирийца. Поэтому, ну, начнем с заявления позиций. Начну, наверное, с Алексея Филатова. Алексей, как нам реагировать на подобного рода угрозы?
В самом деле, угрозы раздаются не первый раз. Из Сирии я уже, ну вот, точно знаю, что, по крайней мере, третий раз серьезно угрожают нам, нашему президенту, нашей стране, нашему народу. Я считаю, что, скажем, не обращать на это внимания нельзя, потому что все объективные обстоятельства складываются так, что такая террористическая угроза, она возможна. Ситуация с последним, в общем-то, аэробусом, с которым сейчас специалисты, эксперты разбираются, тому подтверждение. Вот. Бояться этого не надо. Почему? Потому что самое главное оружие террористов – это не количество убитых людей и выведенной там техники, а именно страх и боязнь людей в государстве, неуверенность в завтрашнем дне. Я бы сказал так, и говорю последние лет 10, наверное, 12 так, что мы сейчас постоянно находимся в войне с терроризмом, и мы должны быть готовы к этому. Ну, можно сказать такой пример, как израильтяне, например, они последние, не то что последние, они со дня образования своего государства готовы к борьбе, и они в этой борьбе находятся. И более того, у них есть даже такие фишки, например, что люди, которые попадают в заложники к террористам, они предполагают, что могут быть убиты в результате захвата. Я не хочу аналогии проводить, но говорит так, что на самом деле угроза есть, угроза это реальная. Бояться этого не надо, потому что тем самым будем лить воду на мельницу террористов. Надо быть к этому готовиться всесторонне.
Это Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». И сейчас слово Андрею Епифанцеву, историку-публицисту. Андрей, пожалуйста.
Ну, я соглашусь с Алексеем. Опасность действительно существует. И объективно она в последнее время с момента начала нашей операции в Сирии увеличилась. Это понятно. Когда происходит такая операция, действительно нужно ждать какую-то ответную реакцию. Да? Тем более, что действительно к этому, в общем-то, шло еще до начала этой операции. Вспомним вот это вот эти громогласные заявления о том, что... о том, что Исламское государство создало здесь уже вилаят Кавказ, вилаят Гурджистан, Грузии, что какие-то поголовно уже все кавказские какие-то бандиты присягнули Исламскому государству. Я с этим, честно говоря, к этому критически отношусь и с большим сомнением, но, тем не менее, ожидать подобное стоило, да, и мы видим, что на самом деле, даже если наши власти не признают официально о том, что опасность увеличилась, мы видим по реакции то, что в метро сейчас усилились меры безопасности в школах, в детских садах и так далее, так сказать, мы видим, что это они понимают это, и это правильно, но для меня лично ответ здесь один, так сказать, мы не должны действительно пугаться, это для нас должно быть еще одним стимулом того, чтобы более активно, так сказать, участвовать в этой операции и, в общем-то, раздавить это зло там, понимаете, чтобы оно не пришло сюда.
Это Андрей Епифанцев, историк-публицист, сейчас слово Абдулле Мохаммеду Аль-Хамадеху, пожалуйста, Абдулла.
Ну, я уверен также, что коллеги здесь, я также подтверждаю, что опасность терроризма, она существовала все время, и абсолютно мы должны быть очень грамотно подходить к вопросу, что может быть и что у нас было. Но обязательно также мы не должны забывать, что угроза до ИГИЛа, или то, что называется Даиш на арабском, это до этого существовало от то, что называется Джейш аль-Ислам, то есть армия ислама. Еще была где-то более ранее, где-то в начало 29 или 30-го была эта, значит, октября, или 1 октября, прошу прощения, скорее всего. Но вот то, что проводит к нам напрямую агентство как Reuters, если честно, для меня очень странно, почему именно Reuters заявляет нам об этих угрозах. Через ее каналы это все приходит к нам. И не забываем, что до начала нашей военной операции в Сирии, то, что как начала наша военно-космическая сила воздушная свою операцию в уничтожении терроризма, была до этого еще коалиция Америки, Европа и все остальные. И также против них была такая же абсолютная угроза. И даже они дошли намного дальше, они взяли в заложниках журналистов, врачей и так далее, и они откровенно отрубали их голову. Это их не тактика. Не надо бояться дальше, надо с ней бороться. Я всегда говорю, что терроризм, он всегда будет проявлять свои акции в самым устрашающим образом, специально, чтобы нас всем составить нам бойца его и не принимать ничего против него.
Это Абдулла Мохаммед Аль-Хамадех, член благотворительного фонда «Русар», сириец, недавно получивший российское гражданство, уже давно получивший российское
гражданство.
Спасибо. Я буду некоторые вопросы задавать вам троим, и вы уж будьте любезны, кто сразу может ответить, отвечайте, пожалуйста, потому что мне какие-то вещи непонятны. Ну вот, например, я не разбирался серьезно в этом вопросе, но мне правда важно понять, есть ли какая-то корреляция, может быть прямая, может быть обратная, между угрозами и осуществлениями терактов. Возможно, спецслужбы это замечают, то есть чем больше угрожают, например, тем меньше вероятность, или наоборот, чем больше угрожают, тем больше вероятность того, что они, да, действительно что-то серьезное готовят. Кто может ответить?
Это обычная математическая модель.
Я Алексей как военный,
да, скажу с точки зрения математики, чем больше угроза, чем больше сил, людей, средств, направленных на то, чтобы совершить теракт, тем больше вероятность, что этот теракт произойдет.
Вероятность того, что вот когда все больше заявлений, мы к вам придем, нет, мы у вас взорвем. Я обращаю внимание,
знаете, что на пиарке. Я, знаете, такую аналогию хочу вам произвести. Просто вот у нас у военных как бы есть такие негласные как бы табу и правила. Это как у охотника, например. Вот вы представьте, вышли на охоту, против вас выходит зверь. И у вас есть три варианта там: не стрелять, стрелять подранить или выстрелить убить. Так вот, я вам говорю, самый плохой вариант – это выстрелить подранить, потому что хуже подраненного зверя, именно подраненного, у него удесятеряются силы, и хуже подраненного зверя ничего нет. Поэтому на охоту лучше не выходить, если ты не готов к тому, чтобы этого зверя убить. Вот сейчас мы находимся как раз в ситуации такой. Эти все заявления, они, это не просто заявления и рассказы. Я еще раз сказал, что там 10 дней назад, у нас упал аэробус. И есть большие основания думать, что это теракт. Это первый, так скажем, теракт, касающийся этих заявлений. Уже есть люди, которые взяли на себя. Есть следующее заявление. И есть уже некая паника, которая сеется, в том числе среди москвичей, посредством социальных сетей. Это полномерная, нормальная работа. В принципе, уже осуществляется теракт. Уже есть страх, уже есть паника. И я уверен, что на самом деле есть силы, которые вынашивают эти планы. Более того, я вам могу сказать, что я вчера из Чечни прилетел. Имел очень долгую беседу с главой республики Рамзаном Кадыровым. И он говорит, что мы там как бы это не афишируем, но практически ежедневно мы вылавливаем эмиссаров ИГИЛа. То есть они на самом деле пытаются зайти на Кавказ, там в Чечне у них это меньше получается, но там Ингушетия, Дагестан, это более такая почва для них понятная, и с ними там работа ведется, потому что это достаточно слабое место на территории России. Поэтому я еще раз говорю, математическая модель такая, чем больше зверей мы подстрелим, тем больше вероятность, что эти звери к нам придут и начнут нам мстить.
Это я не совсем согласен, я прошу прощения, да, вот. Если мы будем бояться то, что к нам они придут, то тогда, если мы ничего не будем делать, то они у нас есть, и они есть очень давно.
Про это мы отдельно поговорим относительно того, что делается.
Да, вот если мы сейчас даже не думать, например, аэробус, нам надо вот выяснить, кому это самое главное было выгодно больше всего? И если честно, я человек не работал никогда в спецслужбах и никогда не был военным. Был военным, конечно, служба свое, но я думаю, больше всего здесь как раз это мотивировано, скорее всего, какие-то спецслужбы. Почему господин Аштон Картер заявляет нам, как мы начали свое, как сказать, обираться в Сирии, о том, что ждите мне сейчас вам что-то. Это он, якобы они. Вот я думаю, что, может быть, совершенно вот как раз спецслужбы этого Запада участвуют.
Ну, не знаю.
Ну, и почему нет?
Ну,
почему
тогда не было взрывов в метро, не было взрывов у нас в порту, не взрывали у нас дома. Все это сделали спецслужбы, что ли, получается?
Нет, нет. Для почему что все это сделали службы? Это абсолютно, это были террористические акты против России, это может быть и всегда. И тогда, извините, если вы говорите так, вот в том время мы не выступали в Сирии, у нас не было военных операций там. Здесь есть очень важные вопросы. То, что произошло в Египте, это явно не в интересе египтян, это в интересе конкретных тех стран, которые обладают огромной туристические, как сказать, бомонд, который им надо его заполнять. Но здесь так поступать именно в Египте, это могло быть, потому что вот господин Мурси, он был из братьев мусульмане. И то, что в Турции сейчас есть тоже также братьев мусульмане, которые управляют там все бомонды в Турции. И они сами первые, кто открыл свою дорогу и отдал оружие, и отдал лагеря и так далее для этих террористов. Нам надо искать решение этот вопрос не в руках террористов сами, кто их управляет. Нам надо бороться, кто им управляет.
Это Абдулла Мохаммед Аль-Хамадех. Сейчас тот же вопрос Андрею Епифанцеву. Вот здесь вам, как публицисту, еще отдельный вопрос не только о том, что там они представляют, какую угрозу, но о том, как это делают, потому что именно на преподнесение, на медиа, качество вот того материала, который презентуется, то многие обращают внимание, в том числе и ваши коллеги.
Да, ну, во-первых, смотрите, я частично согласен с Алексеем насчет того, что чем больше угроз, тем больше вероятность, да, это одна сторона медали, такое действительно может быть, потому что, в общем-то, сама сущность терроризма, это не взрыв там какого-то самолета или чего-то там, да, это устрашение, это устрашение общества путем вот создания таких вот терактов, да, и давление на общество, получение определенных политических выгод из-за этого, да, из-за устрашения самого общества, да, поэтому действительно можно проследить в ряде случаев ситуацию, когда после ряда угроз действительно следует увеличиваться вероятность совершения этих терактов. Но с другой стороны, да, существует и другая, так сказать, линия действия, когда вот террористическая организация является достаточно слабой, понимаете, и она не имеет возможности совершать эти теракты для поддержания собственного реноме, для того, чтобы ее не забыли, там, и так далее. Она начинает громогласно, так сказать, устрашать общество и обещать какие-то теракты. Вспомним ситуацию перед Олимпиадой. Тогда еще Эмират Кавказ был достаточно сильным, или, ну, не сильно, но он, по крайней мере, существовал, да, Доку Умаров, сколько он угроз давал, то, что он не даст нам провести Олимпиаду и так далее, и так далее. В результате ничего этого, слава богу, неизвестно, кто это сделал. По крайней мере, это был то, что это Эмират Кавказ, неизвестно. Скорее всего, это были одиночки, понимаете? Вот, поэтому может быть так, а может быть и не так. Но то, что к этому нужно относиться серьезно, это действительно, действительно так. А насчет того, как это делать, понимаете, здесь на самом деле не настолько даже принципиально, как это делать? Должен быть какой-то громкий акт, да, действительно устрашение общества. И вот даже вот если мы сейчас говорим, мы закроем Египет, да, и никто не поедет в Египет, я лично считаю, что этим тем самым они, может быть, даже добьются какой-то своей, так сказать, своей
результаты.
Цели. Да,
я про другое, про то, как они отрабатывают, и вот именно тот видеоматериал, который презентуют, вот именно тот ролик, который они запустили, как он сделан, как он преподносится. Здесь многие обращают внимание, что Исламское государство, запрещенное в России организацией, вбирает в себя специалистов из различных отраслей.
Абсолютно верно. Смотрите, вы правильно говорите, и речь даже не о том, не только о видеоряде, да, о картинке какой-то, а на самом деле вот мы говорим о том, что вот достаточно правильно и грамотно построена медиа-работа, достаточно грамотно построена пиар-работа, СМИ-работа и так далее. И это многие замечают на самом деле. И, возможно, корни растут оттуда, что вот Исламское государство, оно по сути, да, оно состоялось, в общем-то, как государство, как альтернативная сила, как какая-то...
Это
состоялось, хорошо, со знаком или без знака, плюс это, но тем не менее...
Нет, такое государство. Вы знаете, самое интересное... Пароль паролика мне хотелось
товарищи, сказать. Уважаемые товарищи, нету такого государства.
Вот паролика, можно Алексей сказать? Филатов, да. Вот мы только что разговаривали с вами перед этим. Вы знаете, я сколько слышал о роликах, я ни разу не видел. Мы с вами разговаривали, последний ролик. Никто не видел его. Песков дает интервью, говорит, я его, правда, не видел.
Также на самом деле,
не важно, как он сделан. Никто и не видел, как он сделан. Достаточно его появления, и его уже транслируют средства массовой информации
всего мира. Это не только ролики, это не только ролики, это еще и медиаработа.
Нет, просто вопрос о качестве работы. Я бы не утрировал, не говоря, что там такие огромные специальные
фонды. Давайте по очереди. Не будет вот такой резонанс от него, потому что его нет уже на YouTube.
От него уже резонанс. Мы с вами в передаче, это уже резонанс.
Нет, это потому что мы обсуждаем тему.
И мы с вами обсуждаем, мы сейчас сотни ушей вкладываем эту знание. Алексей, об этом ролике.
Очень важно, чтобы мы не попали в их как раз направление, и мы не стали его как раз тиражировать и вести настоящую панику, потому что паника у народа России нету. Мы привыкли со временем.
Чем мы занимаемся, мы еще отдельно разберем тоже, вернемся сейчас. Просто Андрей
Пипанов хотел закончить. Я закончу свою мысль. Понимаете, в чем сила, да, одной из таких сторон этого исламского государства, то, что оно вобрало в себя, да, после, в силу разных характеристик и разных причин, там, так сказать, того, что из Ирака ушли в него специалисты, другие какие-то моменты, но в него пришли достаточно квалифицированные специалисты, военные, администраторы гражданские, понимаете, те же самые медиа-специалисты и так далее, и они дают качественный контент, как в медиа-ситуации, так и в гражданском строительстве и так далее. И вот это дало то, что исламское государство стало достаточно сильным.
Она не государство, я уверен, что если за любой организацией, если будет стоять такие силы, как спецслужбы, которые мы прекрасно их знаем, то они будут такие же, обладают таких возможностей.
Это не делает его менее государством.
Я 100% против ее назван государством.
Хорошо.
Это абсолютно такая террористическая организация.
Даже Рамзан Кадыров, который как-то вообще эвфемизм употребляет по отношению к ИГИЛ.
ИГИЛ. Так ее и надо позвать, скорее всего.
Он и то, и близкий государству.
ИГИЛ.
ИГИЛ. Он так говорит.
Алексей, вам вопрос. Вот вы, как специалист из подразделения по борьбе с антитеррором, вот сейчас прежде всего на что обращают внимание спецслужбы? На предотвращение возможных вот этих угроз или на, прежде всего, информационную работу, поскольку вот та самая волна слухов, которая прокатилась по России, но она тоже возымела свой эффект?
Ну, вы знаете, все-таки спецслужбы, они изначально создавались, чтобы профилактировать эти угрозы и бороться непосредственно, когда эта угроза, вот она уже возникла. Последние там 5-7 лет активно развиваем свои возможности в информационной сфере. Ну, реально проигрываем, почему? Потому что, ну, вот закрыть все эти ролики, не дать доступа там всем сайтам, невозможно просто. Закрыть всех вербовщиков в этой паутине, невозможно просто, понимаете? Поэтому, конечно же, спецслужбы прежде всего занимаются профилактикой. И я вам честно скажу, занимаются достаточно удачно. Вы поймите, ИГИЛ – это не что-то новое для наших спецслужб. Мы точно такое же зародыш имели у себя на Кавказе. И уже много-много лет мы с ним боремся. И каждый год вы смотрите на статистику. Скажем, в этом году уже в два раза меньше, чем в прошлом году было терактов. В том году, в 2014, в два раза меньше, чем в 2013. Уже я вот не верю, что возможны такие теракты, как в Буденновске в 1995, в Беслане в 2004 году. Я не верю, что они готовы на такое. Мы их разбили, разрознили, они остались одиночки. Причем мы им не даем времени даже собраться и подумать.
Это не самоуверенность.
Это
не самоуспокоенность.
Нет, это факт. Мы работаем сейчас. Мы работаем со своим Кавказом, и никто эту работу не прекращает ни на одну минуту. Но у нас самое ценное есть опыт, как это сделать. И я еще раз говорю, вчера вернулся из Грозного, из Чечни. Ну вот вам пример, как мы этот вопрос практически там за 15 лет мы его решили, этот вопрос. Там 15 лет назад еще в военной форме, 13 лет назад находясь на руинах Грозного, я людям, которые там много лет провели, спрашивал, это когда-нибудь здесь кончится? Вот вчера я этот вопрос еще раз задал тому же человеку, который мне говорил, никогда. Я говорю, ты видишь, что есть же решение и правильное решение, как этот вопрос закрыть. И более того, сейчас Чечня является нашим оплотом на Северном Кавказе. Это та республика, которая нам поможет, я надеюсь, решить и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкарии.
А мне кажется, что это все-таки разные истории. Чечня, да, как субъект это Российской Федерации, самое. Сирия, как вообще отдельное государство.
Поверьте, само решение идет, жиждется именно на тех же самых основах. Поэтому еще раз говорю, надо заниматься именно профилактикой. Конечно же, надо разбивать и долбить этих зверей в их логове.
Это Алексей Филатов сейчас, Абдулла Мохаммед Аль-Хамад.
Дорогой Алексей, ну у нас же террористы не все только из Кавказа. Я думаю, что если мы будем только концентрироваться на Кавказе, то мы забываем, что у нас здесь открытый огромный фронт с территории Украины, который также много из этих, как сказать, люди, которые готовят за деньги и работают плохие работы, они готовы всегда. Поэтому лучше нам концентрироваться по всему России на три фактора. Один – безопасность государства – это безопасность самого народа. Два – открытие информации для народа, чтобы знали, что происходит, и правильно отдать ему оценку, то, что происходит. И третье – это сплочевность самого народа с его государства. Это сами три фактора. И наша бдительность, если мы где-то что-то видим не то, надо сообщить. Сообщить милиция, сообщить МЧС, сообщить куда угодно. Самое главное, чтобы это бдительность нашего народа.
Вы говорите, как не сириец, не как сириец, а как человек, который занимается у нас Алексей политикой, Филат. Как минимум два срока уже в Госдуме отсидел.
Нет, я 25 лет в России живу, слава Богу.
В книжках, чтобы успокоить народ. Но вы вот не понимаете одной ситуации, что вот русский народ его как бы очень долго запрягает, но потом, когда запрягают, он очень быстро едет. Поэтому вот успокаиваться вот так вот, надо быть бдительным, это общие слова. Надо там слушать, что соседи говорят, это общие слова.
Не понимаете,
что
так.
То, что касается вот Украины, вы говорите, от украинцев не было ни одного заявления, и тем более ни одного похожего на теракт действия на территории Российской Федерации.
Алексей, знаете, я почему? Не сказал от украинцев. Я имел в виду, что у нас огромная территория. Вот там как раз у нас есть бандерцы, есть там, извините, разных таких сил, которые совершенно не могут.
Я могу сейчас на территории России территории радикализма называть.
Совершенно. Радикальность, она везде есть. Я говорю, как раз нам надо быть... Мы должны совершенно здесь бдительны ко всему, что происходит не только на Кавказе, а именно у нас рядом в нашем соседнем улице.
Ну, как мы с вами... Абдулла, вы первый становитесь подозрительным гражданином.
На спасибо. Всякий случай,
просто напомню, ну, правда, если проверять, вас будут в метрополитене.
Да ради бога, пусть проверяет и меня, и мои дети, и мои родственники, и все, кто здесь находится. Пусть проверяет, если там что-то опасного. Это нормальная совершенно работа. Если проверяет, то это хорошо.
Ну и прежде чем мы закончим наш первый блок, я напомню, что социологи сейчас активно тоже включились в эту работу, начинают спрашивать граждан, а не боитесь ли вы, а что если и так далее и тому подобное. Вот последний, это из того, что публиковал Левада-центр буквально сегодня, и я вот просто по цифрам пройдусь. 7 опрошенных ответили, что определенно да, опасаются того, что в России произойдут теракты. 41% респондентов выбрали ответ скорее да. То есть серьезно опасаются терактов. Это уже, напомню, 48%, почти половина граждан Российской Федерации.
Это нормально.
Абсолютно. Есть одно «но». Когда отвечали на вопрос, опасаются ли они, что с ними что-то произойдет, боятся ли они терактов в отношении себя, своих родственников, в этом году ответили 58%, говорят «да». В 2013 году таких было 71%, а в 1999 – 86%. Коротко, просто каждый из вас ответьте, пожалуйста, как бы вы ответили на вот тот вопрос, который задавал гражданам Российской Федерации Левада-центр. Андрей Епифанцев.
Ну, я повторю только то, что я сказал. Да, я опасаюсь, да, так сказать, увеличилась это, на мой взгляд, увеличилась опасность. Но какой у нас выход, понимаете? Если ничего не делать, да, сейчас, если не бить их там, то эта опасность через несколько лет придет действительно уже к нам, понимаете? И тогда будет хуже, понимаете? Поэтому нужно действительно продолжать делать то, что мы делаем.
Абдулла.
Я согласен абсолютно с общей российский народ, который говорит, что да, опасаемся, это надо абсолютно, потому что террор, он никогда не заканчивается. Он сегодня по одной причине, завтра по другой причине будет.
Алексей?
Знаете, я тоже так же отвечу, что я опасаюсь. Более того, ну там, общаясь в кругу, там близком, скажем, там месяц назад, в общем-то, я уже допускал, что будут подобные теракты, которые я все-таки считаю... что случился в Египте. Но я не согласен, что другого пути у нас нет. Я специально вот как бы рассказываю даже нашу историю 15-летнюю. И тоже 15 лет назад не все верили, что можно там в Чечне сделать такой вот оплот своего мира на Кавказе. Понимаете? Даже в русской сказке, знаете, есть, когда Иванушка подходит к камню, там есть три дороги, направо, налево и прямо. Поэтому выбор всегда есть. Надо выбрать правильный выбор.
А что вы имеете в виду сейчас по выбору, если можно вкратко? Вот что, мы отказываемся
правильная
от своего
дорога
движения?
Налево, направо, налево или прямо, мы еще разберем уже после информационного выпуска.
Хорошо, да. Спасибо.
Сейчас 19:30, новости. Я напомню, с нами сегодня Андрей Епифанцев, Алексей Филатов и Абдулла Мохаммед Аль-Хамадех.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». Сегодня «Баррикады» в формате круглого стола. За круглым столом сегодня Андрей Епифанцев, историк, публицист, Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», и Абдулла Мохаммед Аль-Хамадех, член благотворительного фонда «РУСАР». Гражданин Российской Федерации, просто на всякий случай нашим слушателям напоминаю, хотя вас уже и так знают. Сейчас уже будем привлекать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит москва.ру. Начнем с вопроса, который пришел через сайт. Жираф Мариус интересуется. Важнее понять, что привлекает в ИГИЛ все новых и новых добровольцев. Существует ответ на сегодня у наших гостей, пожалуйста.
Я думаю, что не существует такой поток огромный, потому что сейчас как раз идет огромный поток из саму ИГИЛа. Много людей стараются сбежать. Кто пришел воевать ради деньги, он не хочет потерять свою жизнь ради этих денег, которые получает, и он уходит. И самое интересное, что информация доходит, что кто старается убегать от ИГИЛа, они его казнят моментально.
У вас информация основана на какой-то, на сведениях изнутри?
Это сведения реально из Сирии.
Из Сирии?
Да.
Хорошо. Да, Алексей Филатов.
Ну, так скажем, я обращусь к европейским исследованиям. Не знаю, мои партнеры по эфиру доверяют им или нет. Они очень серьезно этой задачей давно озабочены, этой проблематикой, потому что практически нет европейского государства, из которого люди не ушли и не стали воевать на, как бы, стороне ИГИЛа. И они пришли к выводу, что, вы знаете, вот нельзя, например, сказать, что только люди из неблагополучных семей, районов, там, финансово несостоявшихся, пополняют ряды ИГИЛ, что, в общем-то, есть люди разных национальностей, разного вероисповедания, но их объединяет, всех этих людей, одно. Они все ненавидят власть, эти люди. И это серьезное такое объединение, и надо открыть глаза и понимать на самом деле, кто же все-таки человеческим фактором подпитывает. Это прежде всего люди неудовлетворенные, которые, они могут быть, быть нищими, но они не согласны, например, с отсутствием тех же социальных лифтов, они не согласны с тем социальным расслоением. Понимаете? Потому что я вот честно вам скажу. Знаете, какая самая большая проблема в наших старших классах, в обычных школах? Это то, что многие эти молодые люди, они не верят, что, например, без блата можно поступить, скажем, там, в институт на бюджетку, что без блата можно найти себе хорошее место на работе и хорошее место там, под солнцем. Они не верят в это, понимаете?
То есть в то, что это бизнес, прежде всего, вы сегодня не верите?
Да терроризма нет, подождите. В то, что вообще изначально все жиждется на деньгах. То есть, конечно же, отстаивают чьи-то экономические интересы. Я сейчас вам говорю, каким образом эти люди покупают живую силу противника, понимаете? То есть зачем вообще религия, скажем? Это позволяет работодателю ИГИЛу, скажем, руководству ИГИЛа, дешево нанимать себе людей, которые будут воевать и погибать за его экономические интересы. Вот и все.
Это Алексей Филатов, Андрей Епифанцев.
Да, ну смотрите, конечно же, существует привлекательность исламского государства. Действительно существует, иначе не было бы такого развития этого, не знаю, назовем государство, не государство, неважно. Да, оно в разных причинах. Да, первое, это, конечно же, вы говорите, не любовь к власти. Да, в какой-то степени, в большой степени, к власти, которая не может обеспечить свой народ действительно и социальными благами, и финансовыми благами, власть, которая, в общем-то, показала свою беспомощность. И когда приходят люди, которые все-таки могут что-то сделать, ведь действительно игиловцы добились немалых успехов, по сути дела, у них появились деньги разными путями, так сказать, преступными в большинстве своем, так сказать, полученными, да, они начали строить реальные какие-то государственные органы, которые работали, да, в условиях анархии, вот той, которая там наблюдалась еще 4-5 лет назад, понимаете? Западе, это привлекает людей. Во-вторых, конечно же, это исламский фактор. Ислам только в определенном смысле, да, вот в том понимании. Это агрессивный ислам, ислам, который не терпит других, так сказать, исламских ответвлений и так далее. И когда вот возникает эта картинка, да, вот мы можем построить государство, основанное на чистом исламе, и мы уже показали собственную эффективность по отношению к другим, это привлекает, опять же, так сказать, многих людей. Но это, конечно же, это вот та красивая обертка, в которой нет конфеты, да, или эта конфета очень горька на вкус.
Есть еще одна версия, она такая полуфантастическая, о том, что вот этот ИГИЛ, исламское государство, запрещенное в России организация, это больше медиа, явление, медиа-явление, чем вообще реально существующая сила.
Нет, она существует, это факт. Но это не государство, это террористическая организация, которая хорошо подготовлена, которая вначале ее создали, не знаю, если можно это сказать так, тех начальников иракской армии, которые в самом начале они передали своего государства, и их покупали американцы. И у них есть деньги, и они создали такую организацию на территории Ирака. Потом они начали расширяться за счет захвата различных местах, различные месторождения нефти и газа и так далее, и так далее. И потом они дальше двигались. То есть это не явление, которое просто на медиа. Да, медиа – это их козырная карта, которую они играют на нее самым сильным образом. Им важно, чтобы терроризировать людей максимально через все эти видео, которые мы видим, когда они жгут кому-то, или они уничтожают кого-то, тем, то, что они его зарезают, или убирают его голову, или взорвет. Вот это их козырнё.
Да. Андрей Пиханцев. Амблок, я хотел бы немножко просто сказать, что существуют определенные принципы, да, по которым мы называем, вот, квалифицируем, это государство или это не государство.
У нее нет территории, это самое первое, что, нет, что есть.
Нет, все-таки не так. У нее есть территория, которая которую она контролирует, у нее есть
она сегодня ее потеряет, и или что? Завтра обретает новое, это, да, не, да, это не так территория. Бывает, так бывает. У них нет ни одного, извините, я считаю, государства.
Позвольте, я скажу, вы, извините, да, пожалуйста. Да, так сказать, еще раз, это территория, она может быть меньше, может быть больше, это верховная власть, которая в разных вариантах может быть, это право на насилие очень важно, да, это экономическая какая-то система, включая налоговую систему, да, вот, и это определенная идеология, вот это принципы, которые, по которым мы говорим, есть, сформировалось государство или нет, вот они в той или иной степени присутствуют в исламском государстве, да? Опять же, да, я согласен, во многом это преступными путями, но оно существует.
Ну, у них нету такой понятия, что это государство. Я принимаю любое государство, когда у него есть...
Ну, что вы спорите ни о чем? Вот какая разница, как это назвать? Территория, государство, группа людей, какая разница? Есть, ну, проблема, я не хочу, что... и они надо говорить, зачем вот не хочу называть... Надо вообще надо об этой теме не говорить. Не называть их имена, фамилии, вообще не ИГИЛ, ничего не называть.
Просто любое, кстати, слово, оно уже реклама. Популярная версия, Алексей. Очень популярная версия, что мы так много говорим, что создаем...
Да вы сами говорю, льем на воду на эту мельницу. Да,
не замечать.
Вы можно? Знаете, вот в ИГИЛе особо ничего нового нет. То же самое там было в Афганистане Талибан. То же самое у нас на Кавказе. Абсолютно. Там и Марат Кавказ был. Абсолютно. То же самое, в принципе, Аль-Каида, но, может быть, без конкретно привязки к территории. Надо просто сказать, что, ребят, ИГИЛ – это, наверное, самая серьезная проблема террористическая. Мы допустили до того, что эта дрянь объединилась на одной территории, и она заявляет, что мы здесь живем, это наша территория. Это, наверное, вот так вот открыто впервые. То есть, в принципе, вот все вот эти ручейки, они слились в один пруд, в одно какое-то образование, и сказали, вот, а теперь вот мы сила, вот попробуйте с нами решить вопрос. То есть мы сами допустили это все.
7373948, да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, имеет ли для нас значение с точки зрения организации контрдействий правильно определиться с понятиями, что такое терроризм, а что такое диверсия? Вы все время повторяете, терроризм – это устрашение. Да, устрашение. И исполнитель всегда объявляется. А диверсия разве не имеет права быть? И разве терроризм сейчас существует в чистом виде? Ведь задача диверсии – скрыть исполнителя, не дать ему проявиться, и готовить. Подготовка идет по несколько иной программе.
Возможно, против нас уже в полную воюют и совершают диверсии, а не террористические акты. А мы здесь все еще их называем террористами, то есть какими-то...
Нет, да, Алексей Филатов, да. Свое мнение, оно такое, может быть, не совсем обычное. Вообще, мы немножко, конечно, вот путаемся, говоря, вот это террористы, это террористический акт. Друзья мои, это не что иное, как метод борьбы. Есть две противоборствующие стороны. Мы выбираем, например, скажем, удары, там, скажем, ракетами или, скажем, бомбежками самолетов. А люди, которые нам не могут тем же ответить, они выбирают другую методику. Они могли бы там минометы подставить там, или куда-нибудь подтащить и вдарить там, скажем, по какому-то объекту. Они выбирают, скажем, бомбу и закладывают ее там, не знаю, на путях, на рельсах или в местах скопления. Это всего лишь методика борьбы. Как правило, ее выбирают слабые, которые не могут выйти, выкопать траншеи там в полный рост, встать в защиту, сказать, вот давайте фронт на фронт и посмотрим, у кого сильнее. Они заведомо слабее, у них нет такой техники. И поэтому они выбирают наименее простую методику, дешевую методику для достижения своих целей. Цель такая, чтобы...
Я бы сказал, грязная методика,
ой, именно слушайте, когда убиваете людей. Ну, это вот эти люди, определения, да. Как бы они все больше для политиков, грязные, не грязные.
Нет, это для народа, это совершенно, когда идет такой метод борьбы. В чем виноваты, извините, люди в метро, если ты мужчина, и ты хочешь вообще стоять против военной, извините, структуры, ты возьми оружие и иди против нее. А вот когда ты идешь и подорвешь, извините, метро или какое-то местоскобление людей, то это абсолютно грязная и очень трусливая метод борьбы, я считаю. И это не борьба, а это диверсия.
Будет вопрос, да, но да. Смотрите, существуют определенные принципы, да, общепринятые в мире, да, это политическая тоже деятельность, да, это демократия, это избираемость, так сказать, и так далее, и так далее. Это не причинить зла там другому, это не желание выслушать и там и слушать других людей, и так далее, добиваться своей цели законными способами, и так далее. Вот кто это принимает, да, тот укладывается в формулу того, что вот с ними нужно жить, с ними их нужно слушать, и так далее. Но есть люди, которые говорят, да, мы понимаем, что мы не можем победить, наша идея не может победить, если мы будем работать по этим принципам. Тогда что мы сделаем? А мы возьмем, взорвем там где-то бомбу, да, сочтем диверсию. И диверсия в данном случае, это уже инструмент, да, вот этой террористической идеологии, понимаете? Поэтому вот так.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Вы знаете, в чем дело, господа? А нужно посмотреть поглубже, копать. Кому это надо? Смотрите, везде рушится государство национальное, везде война, бой не идет. А Израиль процветает, Америка процветает. Вот кому это надо. Это хаос, бардак, чтобы уничтожить национальное
приняли
государство.
Пожалуйста.
Ну, не совсем так. Не совсем так. Да, во-первых, национальные государства далеко не везде рушатся, где-то они процветают, наоборот, создаются национальные государства. Да, и во-вторых, все-таки мы видим то, что вот сейчас ИГИЛ – это та сила, которая невыгодна всем совершенно. Можно говорить, что кто-то с ней там напрямую борется, кто-то там не совсем добросовестно борется, но вот практически все человечество сошлось в том, что вот это неприемлемо. Да?
И, по неприемлемо сути, не значит невыгодно.
Все равно невыгодно и неприемлемо всем. Все равно все согласны тем, что это нужно уничтожить. Можно говорить о том, что Асад кому-то приемлем там, или неприемлем, кто-то хочет доминирования, победив ИГИЛ, но все равно все так или иначе борются, включая Америку и Израиль.
Я так не считаю, извините. Вот зачем тогда ИГИЛ, зачем ее расти было, если она не определенно, она служит свои господа, которые ее создали.
Достаточно это... было не бороться, как показало время.
Ну, может быть и так. Но самое главное, вот если она, значит, она делает свое дело. Вот то, что она сейчас участвует в разрушении страны, государства, как Сирия, это абсолютно в интересе многих, извините, компаний, сверх, я бы сказал, национальных компаний, которые после войны могут прийти в Сирию и начинают строить там что-то и получить за это деньги. Все компании вооружений, которые в том числе продают оружие, они также интересованы, чтобы там была большая война, чтобы они могли больше продавать свои продукты.
Алексей Филатов, эта версия уже звучала сегодня относительно того, что это все игры спецслужб. Насколько этот сценарий вероятен? Конспирология – это наше все? Если вот что-то возникает, мы сразу
начинаем. Я ненавижу, что там башни-близнецы упали, потому что ЦРУшники это запланировали. Ненавижу, что КГБшники запланировали, взорвали два дома в Москве. Ну это, вот это наше, понимаете, это показатель нашей просто глупости. Просто глупости. Американцы, просто вот обычные американцы в Нью-Йорке, они смеются над этой нашей глупостью. А мы в десятилетия, их трагедия, это по первому, второму НТВ обсасываем. Что на самом деле там что-то сгорело, что-то упало на второй минуте. Да точно так оно и было. Ну, перестаньте заниматься глупостями. Перестаньте во всем американцев и евреев винить.
7-3-7-3.
Перестаньте.
Да.
Можно продолжить?
Да, конечно. Да, конечно, да.
Я вам скажу маленькую одну вещь. Есть закон относительности. Я хоть и спецназовец, но очень люблю математику. О чем говорит закон относительности? Не обязательно быть выше всех. можно быть очень высоким относительно кого-то, то есть сделать кого-то ниже. Назовите мне хоть одно государство, которое искренне хочет, чтобы его сосед был лучше и жил лучше, чем он. Есть некий все равно принцип соревновательности. И, соответственно, конечно, вот идет война, кто-то убивает друг друга. Соседи, самое правильное, восточная мудрость, понимаете, над схваткой находиться, не вмешиваться в эту ситуацию. Как говорят китайцы, если долго сидеть на берегу речки, мимо тебя обязательно проплывет труп твоего врага.
Подождите, но в начале программы говорили, что нужно эту гадину давить на ее территории. Сейчас как-то риторика изменилась, или мне показалось?
Нет, вот просто сказали, что кому-то это выгодно. Это выгодно тем, кто ничего на этой войне не теряет, а может быть там делает патроны, оружие, и смотрит со стороны, им, конечно, это выгодно. Но нельзя огульно в этом обвинять и говорить, что это американцы придумали, или это там израильтяне. Да израильтян сейчас каждый день режут на их территории, в их стране, ножиками. Им не дают подзрывать, они их машинами давят, они их ножиками режут. Они постоянно в этой войне находятся. Не надо хоть уж на всех этих, навешивать на них этих идиотов.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
На самом деле, ну, согласен с вашим Маратом, на самом деле тут вот такого нету, что каждый пишет свои интересы. Сосед всегда хочет жить лучше, чем, ну, ты хочешь жить всегда лучше, чем сосед. Да, понятно, что это вся война, и Сирию я валят из-за того, что там нужен газопровод, да, из Катара там ряд куда-нибудь там. Вот. Конечно, им АСА обмешает, да, потому что вот и Иран здесь, и все остальное. Ну, ИГИЛ это как инструмент. Смотрите, тех, кто их поддерживает, да, они там ничего не делают. Они не делают, грубо говоря, терактов в Турции, не делают терактов в Саудовской Аравии, не делают. Поэтому тут надо смотреть, тут все очень просто, война очень чистое ремесло, смотрите, кому выгодно.
Понятно, спасибо. Но напомню, что в Турции совсем недавно теракт
все-таки был. Да, в Анкаре больше 100 человек погибло.
Да, а относительно тех тезисов, которые прозвучали, есть кого-то комментарий?
Первый теракт, который случился, прошу прощения, в Стамбуле, это очень, я скажу, что жалко всех этих людей, которые погибли, но это не забудьте, в какое время это произошло. Это произошло как конкретно перед выбором. И от этого кто-то получил, от этого акции. Кто получил эти акции, то и он стоит за этот теракт. Вот и все.
Один из главных вопросов, который сегодня не прозвучал, но его периодически задают и слушатели, и в информационном пространстве он, конечно же, присутствует, это если мы предполагали, что все это произойдет, тогда на кой черт мы полезли в Сирию? Это тот вопрос, который в качестве главного аргумента используют, ну, например, представители оппозиции, когда говорят о том, что Российская Федерация лезет не в свои дела. Вы можете сейчас, вот Андрей Епифанцев,
если мы предполагали, произойдет что? Да, вот у каждого вопроса, у каждой
темы... Мы рискуем.
Конечно.
Мы рискуем.
Вот у каждого риска есть альтернативная стоимость, цена. Да, вот если мы не полезем туда, то что дальше? Мы уже видим, что даже сидя у себя и не начиная эту операцию, мы пришли к тому, что ИГИЛ сама пришла к нам. Мы посмотрите, еще 2 года назад в том же Дагестане были демонстрации, да, митинги в пользу, так сказать, вот тех людей, исламистов, которые уехали воевать в ИГИЛ, да, это задолго до операции, да, мы уже видели, что наши исламисты, они полностью, так сказать, скооперировались с ИГИЛ, да, если сейчас не уничтожить это государство там, через 2-3 года, да, мы будем делать то же самое на своей территории, потому что они придут к нам. Поэтому у нас нет выбора.
Андрей Епифанцев, Алексей Филатов.
Я не совсем буду отвечать на этот вопрос, оценивать действия, но скажу так, что, знаете, вот еще раз, лучше всего я считаю худой мир, чем хорошая война. Я понимаю действия наши, каким образом, что мы хотим... так скажем, создать некие условия для эффективного и правильного переговорного процесса, чтобы эту задачу решить мирным путем. Пусть это подербанят эту Сирию на 5 территорий, там, на 6, мне, честно сказать, все равно. И пусть с каждым государством договариваются по поводу газопровода, откровенно сказать. Я считаю, что нет выхода победить собственный народ на его территории вот такими бомбежками и такими наземными операциями, которые сейчас проходят. Можно только создать условия, получить козырную карту для того, чтобы возглавить этот переговорный процесс. Надеюсь, что так оно и будет.
Про условия, кстати, отдельно не упомянули. Что вы конкретно имели в виду, когда говорили про распутье Иванушки, который возле камня стоит, и правильный путь? Вон, и как на примере
Чечни. Знаете, я на примере могу вам сказать, например, скажем, на примере какой-то антитеррористической операции. Например, террористы захватили заложников. Скажем, их эффективно блокировали. Эффективно, например, не дали возможность там расправиться с заложниками. И им выдвигают условия, на которые они должны согласиться. И вот самая лучшая, знаете, самая лучшая спецоперация там, по освобождению заложников, это та, которая заканчивается на пути переговоров. То есть до команды «Штурм». Потому что команда «Штурм» – это большая вероятность, что погибнут и террористы, и есть вероятность, что погибнут люди со стороны спецслужб. Понимаете? Поэтому лучше всего создать условия, чтобы были возможны переговоры. Я так понимаю, что до сих пор переговоры эффективные не велись. Но сейчас, если вы обратите внимание, последнюю там неделю уже многие-многие страны, которые в том числе финансируют разные эти бандформирования, которые дали клятву на верность ИГИЛу, уже начинают чесать за ухом. И уже тот же, например, Рамзан Кадыров очень хитро обратился сейчас к всем, им говорит: а вы что, разве не видите, что завтра за Сирией вы будете братья в Катаре или вы в Бахрейне, вас также будут дербанить. Подумайте, давайте мы сядем за стол все переговоров, кто участвует, признаем, что мы участвуем в этом конфликте, по крайней мере, своими деньгами, своими вооружениями, и решим этот вопрос мирно, и не будем убивать мусульман и мусульман, и мусульмане там других вероисповеданий народ.
Это Алексей Филатов, но это была Мохаммед Аль-Хамадех.
Вот я согласен с Алексеем по поводу, что у каждой военной операции свои плоды и свои результаты. Я считаю, что Россия должна была давно вмещаться именно таким путем, была бы намного быстрее, могли достигнуть этот мир, который мы его ждем, который мы на него работаем. Если смотреть на сирийский конфликт, он уже продолжается 5 лет. И 4 из них, которые не участвовали в России в этот процесс военным путем, ничего не добились. Каждый раз, когда мы говорим по-хорошему, давайте посидим, поговорим, давайте сидим в политическом, Женев-1, Женев-2, Москва-1, Москва-2, куда ни было переговоров, ничего не добились. После военной операции уже реально, как сказал даже Алексей, они все действительно начали думать, может, уже начинать переговорить.
Подводя черту под нашей сегодняшней дискуссией, напомню то, с чего начиналось. Я предлагаю просто на этом и завершить. Бояться нет, ни в коем случае нельзя. А что касается бдительности, то бдительность, конечно, сохранять нужно. Это относительно той опасности, тех угроз, которые всегда сейчас сыплются в адрес Российской Федерации. С нами был Андрей Епифанцев, историк-публицист Алексей
Могу
Филатов.
Добавить одну вещь?
Да, Абдулла Мохаммед.
Очень важно, и обращаюсь к гражданам нашего великого государства, не поддаются с паника. Нам ничего не угрожает в том размере, который нам старается либералов и так далее нам сеет в наша душа.
Все-таки либералами закончили, ну ладно.
Извините, это так оно и есть.
Это Абдулла Мохаммед Аль-Хамадех, член постоянно благотворительного фонда «Русар», сириец, недавно, сириец, гражданин Российской Федерации.
Спасибо.
Да, и Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделений террора «Альфа». Спасибо за участие в дискуссии, приходите
еще. Спасибо вам.